«Прощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Доброго дня, друзья! В эфире «Комсомольской правды» программа «Прощенное воскресенье». Всех поздравляю с большим светлым праздником. Меня зовут Нонна Троиновская. Рядом со мной постоянная ведущая программы «Прощенное воскресенье» Елена Ченкова. Доброго дня всем, Лена, тебе добрый день.
Доброе утро, Христос воскресе.
Воистину. Лена, я так понимаю, что одна из самых главных историй, которая предваряет пасхальный праздник, и последние 10 лет благодаря фонду Андрея Первозванного мы можем в прямом эфире и собственными глазами, и собственными руками, и, так сказать, чувствами почувствовать и увидеть это чудо схождения благодатного огня, которое каждый год происходит в Страстную Субботу в Иерусалиме. И ты, я так понимаю, много об этом знаешь, и главное, что ты присутствовала вчера на встрече в аэропорту.
Да, я была не только на встрече в аэропорту, я преодолела весь этот паломнический путь. Конечно, то, что мы делаем сейчас, это не сравнится с тем, что было несколько веков назад, когда люди уходили в паломничество на Святую Землю на 2 года. И, как нам рассказывали местные монахини, родственники даже не знали, вернутся ли они назад. А сейчас мы за сутки приезжаем, наблюдаем это таинство и привозим благодатный огонь в Москву, в храм Христа Спасителя, откуда затем он развозится и по многим другим нашим городам. А я хочу заметить, что мы по традиции приезжаем накануне в пятницу, и к этому времени весь Иерусалим кишит тысячами паломников со всего конца света. Среди них львиную долю занимают именно русскоязычные верующие. Я там увидела, ну, весь бывший Советский Союз, прям огромные делегации из Казахстана, Минска, Киева, откуда только не было. И любопытный вот такой момент, что местное население, во-первых, отлично разговаривает по-русски, но это уже стоило ожидать, потому что спрос большой. А также, например, меня на улице остановил очень милый греческий батюшка, архимандрит Греческой Православной Церкви. Он в свое время учился в Ленинграде, и поэтому оброс такой благодарной паствой, как и со стороны России, так и других стран. И вот пока мы с ним стояли, вокруг нас образовалось целое кольцо, это все его знакомые, приехавшие однажды, познакомившиеся с ними здесь, так же, как и я накануне, и с тех пор возвращающиеся на Святую Землю и считающие своим долгом обязательно повстречаться с этим архимандритом. И вот я стою за этим всем, наблюдая, как разговаривают и украинцы, и грузины, и русские, и думаю, вот он тот пример, когда все государственные конфликты в какой-то момент стираются благодаря единой нашей общей православной вере. Вот это все очень, конечно, возвышает. Но хочу заметить и вот признаться, что тяжелый это, конечно, путь, несмотря на все развитые формы путешествия и связи, потому что, во-первых, очень жарко, во-вторых, очень многолюдно. И чтобы попасть в храм гроба Господня, где по традиции нисходит благодатный огонь, тоже нужно преодолеть множество препятствий. Нас специально учили, как общаться с израильской полицией, потому что она действует весьма жестко, и тех, кто пытался, например, пролезть без очереди, били очень сильно, не щадя даже священников и женщин.
А вообще, как попасть, в принципе, можно?
Проходит делегация, у каждого своя очередь, каждая делегация имеет свои опознавательные знаки. У кого-то это кислотные шарфы, у кого-то яркие бейсболки. Вот у нас были синие шейные платки. Плюс также у каждого был браслетик бумажный на руке, и мы все дружно махали руками, чтобы полицейские видели, что все это одна команда, и что надо пропустить всех и оттереть случайно затесавшихся. Вот. Проходили множество таких кордонов, и когда мы за несколько часов, часов за 5 оказались в храме, то там уже не было ни пяди свободной земли. Люди стояли буквально на одной ноге множество часов, кто-то ругался, самые шустрые, как всегда, граждане Украины. Они пытались даже лечь на этот каменный пол. Многие,
чтобы занять побольше места,
конечно,
я так понимаю.
Причем мужчины. Многие роптали, но в основном это были кроткие женщины, которые смотрели на них с осуждением и тихо утыкались дальше в свою молитву слов. Такие вот картины мы там наблюдали в течение этих долгих часов. А потом предваряет обязательно обязательно появление благодатного огня, какой-то такой вот арабский перформанс, который считается там обязательным, и рассказываю даже, что когда в свое время их пытались запретить, то и огонь долго не сходил, поэтому им теперь зеленый
пока,
свет.
Пока арабы не вышли таки, да.
Да, но это напоминает настоящий цирк, потому что они кричат, как будто какие-то футбольные... лозунги и прочие вопелки, кричалки.
Ездят друг у друга на плечах.
На плечах, а облепляют всю эту кулуквию, ну, часовню. А, в общем, ведут себя, ну, как, простите, какие-то мартышки. Вот, это
ну,
все
таким
как-то...
образом они, так сказать, показывают свой способ веры.
Да, как у нас шутили, православные арабы, они все равно арабы. А, но, тем не менее, кому-то это нравится, кто-то подхватывает эти крики. Ну, конечно, картинка от этого становится более яркой, а потом появляются хоругвеносцы, и затем уже иерусалимский патриарх Феофил направляется в одиночестве совершать молитву, а его келейники специально показывают, что у патриарха нету никаких спичек с собой, что появление благодатного огня – это именно промысел Божий. Ну, а затем начинается напряженное ожидание. Толпа постоянно кричит «Аксиус, Аксиус», гудит. И когда вчера раздался бешеный рев и аплодисменты, мы подумали, ну все, он сошел. Оказывается, ложная тревога, потому что многие путают вспышки фотокамер со всполохами огня. Вот. Ну и уже на часах по местному времени 2:20, огня нет, рядом со мной стоит киевлянка и говорит, как-то это очень подозрительно, я тут каждый год, и уж в 2 огонь всегда сходил точно, практически по расписанию. А тут как-то волнительно, может быть, все-таки 2012 год, это действительно последний год, и огня не будет. Ну и вот буквально на этих словах огонь все-таки появился.
Хотя вчера, например, я знаю, что многие россияне смотрели трансляцию, которая была по телевидению, и комментаторы вчерашние сказали, что вчера довольно быстро сошел огонь, даже неожиданно быстро.
Ну, а вот очевидцы утверждают обратное. Мне все равно казалось, что его долго нету, потому что стоять там непросто.
5 часов стоять,
да,
наверное,
это
да.
Действительно удовольствие для истинных верующих, но я считаю, что каждому церковленному человеку полезно пройти такое испытание, чувствуешь какое-то обновление, действительно, благодать, когда видишь этот огонь, вот он уже у тебя в руках,
хотелось... Он действительно не обжигает первые?
Нет, он обжигает, я специально проверила, да, плюс это показалось не только мне, а остальным, люди специально готовят заранее огромные пучки белых пасхальных свечей, и считается большим счастьем опалить их об этот огонь, но, как я узнала, что вроде как в некоторых наших храмах противится таким свечам и чуть ли даже не разрешает их там зажигать. Но если я привезла эти свечи, если у меня возникнут такие проблемы, подожгу их у себя дома, чего уж делать. Ну и после всего этого самое главное – это побыстрее выбраться из храма, потому что у меня действительно началась какая-то легкая паника, потому что вокруг меня весь этот ликующий народ с пучками горящих свечей размахивающих, все эти искры летят, воск течет, жутко давка хуже, чем в нашем метро, и уже даже боишься за свои волосы, что их там могут просто спалить. Вот. У кого-то там даже немножко вспыхнула борода, но быстро потушили у священнослужителя. Вот. И если вовремя не выскочишь из храма, то еще 2 часа там точно простоишь, потому что начинается уже армянская часть богослужения. Вот. Ну и задерживаться мы там не имели по любому праву, потому что огонь ждали уже в храме Христа Спасителя. И наш самолет приземлился во Внуково-1, где-то около 11 вечера. Я спросила, а почему Внуково-1? Потому что, ну, как-то правительственный борт, он приземляется в других местах. Говорят, все это сделано специально для того, чтобы простые верующие в любом количестве могли приехать накануне Пасхи в аэропорт со своими свечами и лампадками. Действительно, так мы выходим, нас ждет огромное число людей. Все бросаются к этому огню. Совершенно незнакомые люди целуются, обнимают друг друга, поздравляют с праздником. И вот огромная пробка перед аэропортом, но она впервые вот вызывает лично у меня такой большой позитив, потому что ну, радостно, что люди пришли, что им это не безразлично.
Огонь привезли в лампаде, я так понимаю, да? То есть вот от одной из свечей была зажжена лампада.
В двух лампадах это огонь везли прямо передо мной на соседнем сиденье. Вот, очень бережно, боялись за него, когда самолет попадал в зону турбулентности. Вот, но все обошлось. Снимали мы его активно на камеру. Все это можно посмотреть на нашем сайте КПРУ.
А вот те люди, которые сопровождали огонь, кто летал вместе с тобой, когда-нибудь рассказывали что-нибудь о том, как, не приведи Господь, что газ, например, огонь по дороге, или что-то могло произойти подобное, что-нибудь
Нет,
случалось?
Нет, с этим ничего не случалось, но, как мне рассказывали журналисты, я хочу отметить, что нам всем потом выдавали тоже такие маленькие лампадки, чтобы мы могли их повезти домой и в свои храмы. Вот у многих коллег газ, огонь по дороге, ну, потому что наши дороги, к сожалению, не идеальные, и довести по ним такое крохотное пламя тоже проблематично. Но у меня, слава богу, все обошлось.
А в лампадке свечка просто какая-то небольшая,
да? В лампадке фитилек. Вот. Сколько он проживет, я не знаю. Мне сказали, что надо подпитывать маслом. Вот. Я еще этим не занималась, но буду поддерживать.
Но у тебя огонек живет дома,
пока,
да?
Пока живет.
Лен, скажи мне, вот твое посещение, скажи, во-первых, ты поедешь в следующем году, вот так вот чисто по-человечески?
Я бы, конечно, поехала, если будет такая возможность, потому что, да, тяжело, да, есть какие-то обиды на ту же полицию, например, мне влетело от них очень сильно, они сильно распускают руки, и не дай бог им перечить, а я человек несдержанный, попыталась бы от них отмахнуться, за что получила еще сильнее. Но все это возмущение, оно мгновенно уходит, когда ты видишь вот такое чудо.
Ну, надо сказать, что патриархи перед схождением благодатного огня благодарят полицию Израиля в своих молитвах за то, что, в общем, она сдерживает. На самом деле, может быть, если бы они так не действовали, и было бы больше безобразий.
Конечно, потому что люди ведут себя, ну, просто агрессивно, совершенно нецивилизованно, и на самой службе, я с тоской вспоминала наши православные службы в России, когда все чинно, благородно, и в любой момент можно покинуть храм, а там, например, такого нету. Нас сопровождала...
Двери закрываются?
Нас сопровождала гид-монахиня, которая говорит, ну, грех не побывать внутри храма, гроба Господня. Попробуйте, говорит, в пятницу вечером это сделать. И я понимаю, что на сон там остается буквально пара-тройка часов, я все равно отправилась туда, увидела эту службу. К сожалению, вход в гроб был запечатан на это время, но действовала полиция крайне жестко и всех верующих сильно оттесняла от этого, но вели они себя тоже не очень сдержанно. Так вот, я подумала, ну, отстояла свое, все равно внутрь я не попаду, можно двинуться наружу. Как бы не так. Сказали, что до конца службы выходить нельзя, а это 2 часа. Вот, и стоишь в такой тесной ловушке, и в какой-то момент толпа прервала ограждение и выскочила камню миропомазания. Вот, я этим воспользовалась, тоже поклонилась святыне и быстрее через дверь на улицу. Так что вот такие особенности иерусалимских церквей.
Лен, ну и, наверное, напоследок, вот как свидетель, это все-таки уже ставшая многотысячелетняя традиция, или же это действительно чудо?
Это действительно чудо, только у нас ему стали уделять внимание, ну, уже после падения Советского Союза, когда начала по всей стране мощно устанавливаться религиозная жизнь. И вот с 2003 года по благословению патриарха Алексея, затем уже патриарха Кирилла, фонд Андрея Первозванного ежегодно привозит эту частичку чуда и в Москву. Спасибо им за это большое. Еще в заключение хотела добавить, что среди нас были и VIP-паломники, на удивление, был телеведущий Андрей Малахов, например. И был он весьма молчалив, не говорлив абсолютно, тихо покупал иконки, стоял перед образами, молился. Также политолог Вячеслав Никонов был, бывший министр Александр Соколов. В общем, кого мы там только не видели.
Что лишний раз подтверждает, что в бане и в храме все равны.
Именно так.
Елена Ченкова, спасибо огромное. Программа «Прощенное воскресенье». Мы не прощаемся. В студии Нонна Трояновская. Еще раз с праздником.
Христос воскрес!
«Прощенное воскресенье» – программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Поздравляем всех со светлым праздником Пасхи. И в течение ближайших минут с вами в эфире будем мы. Протоиерей, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин. Отец Всеволод, здравствуйте.
Добрый день. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Пасха Христова.
Журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Елена Ченкова.
Добрый день, со светлым праздником.
И я, Елена Афонина, всех поздравляю. Отец Всеволод. Но мы становимся свидетелями того, что церковные праздники очень плотно входят в жизнь светскую, в жизнь государственную. И, может быть, люди, не понимая истоков, канонов, норм и, может быть, каких-то обычаев, начинают воспринимать поверхностную сторону. А именно, я уверена, что в большинстве домов сегодня будут и куличи, будут и, конечно, крашеные яйца, но только ли это Пасха?
Пасха – это прежде всего не это. На самом деле все равно, что есть, на самом деле все равно, во что одеваться. Да, есть какие-то народные традиции, но главное совершенно не в них. Пасха – это не про яйца и не про то, как одеваться и как ходить в гости. Пасха – это про жизнь и смерть. Это про вечную жизнь и вечную смерть. Потому что в эти дни мы вспоминаем крестную смерть Спасителя и его воскресение, которое только и могло открыть нам дверь в небо. Почему так произошло? На самом деле человек не может сам спасти себя от греха. Когда согрешил Адам, когда он отпал от Бога, когда над всем человечеством давлело проклятие вот этого греха, которое усугублялось личными грехами все новых и новых людей, все новых и новых поколений, из этого не было выхода, кроме как смерть и воскресение Христа. Почему? Почему вот некоторые люди спрашивают, зачем мне Христос? Я и сам хороший, у меня есть Бог в душе, который меня вполне устраивает, и мне с ним комфортно. А на самом деле человек не знает, что этого Бога в душе нет. И этот Бог в душе – это его сожженная совесть, которая все одобряет и все проштамповывает. Любые ошибки, любые грехи, любые неправильные действия. На самом деле, человек не может себя сам спасти от греха. Мы знаем из Священного Писания, что возмездие за грех – смерть. И эта смерть висела над человечеством до Христа. Но только он смог своей смертью победить эту смерть. Почему? Бог не может смириться с грехом. Святой Бог не может оказаться рядом ни с чем грешным. Грех должен быть наказан. Такова логика справедливости. Но Господь не остановился перед тем, чтобы эту справедливость осуществить, принеся себя в жертву. Он умер, потому что мы должны были умереть. Он понес наказание за грех, которого не совершал, потому что мы должны были его понести. Вот взяв это наказание за наши грехи на себя, он осуществил справедливость и в то же время осуществил милосердие. Дал возможность людям, если они принимают эту его жертву, если они веруют в него, если они каются в своих грехах, получать прощение и получать свободу и от греха, и от смерти. Вот главный смысл Пасхи. Это смысл, который нужно духовно пережить. Поэтому в Пасху нужно молиться, нужно посетить храм. Я надеюсь, сегодня многие были в храме, а те, кто не был, могут прийти на вечернее богослужение, на пасхальную вечерню. Это богослужение, которое совершается в каждом храме вечером в первый день Пасхи, вот сегодня, в воскресенье. И нужно подумать трезвенно, серьезно, заглянув внутрь себя. А что я делаю не так и как мне измениться? Вот это главный смысл Пасхи. Все остальное не то, что второстепенно, а вообще должно быть незаметно с точки зрения настоящего христианина. Поэтому все народные традиции, они хороши, но они имеют очень и очень относительное, опосредованное отношение к тому, извините за тавтологию, что мы сегодня по-настоящему вспоминаем и по-настоящему празднуем.
А традиция идти в этот день на кладбище? Вереницы многие тянутся в этот день.
Вы знаете, в этом нет греха, если человек пришел в этот день в храм. Вот если человек не пришел в храм и идет на кладбище, значит, он неправильно живет, значит, он неправильный христианин, значит, есть определенный грех. И серьезный грех на самом деле. Эти семь дней светлой седмицы, Пасхи, мы ведь об усопших молимся очень необычным образом. Даже если умирает в это время человек, при его отпевании нет никакой скорби. Поются пасхальные песнопения, прославляется воскресший Христос. Потому что радость Пасхи настолько велика должна быть для христианина, что когда кто-то покидает этот мир в это время, в пасхальное время, человек должен радоваться об этом, о том, что его близкий или знакомый в такое особое время вошел в иной мир. Да, конечно, мы молимся о покаянии усопшего, об оставлении его грехов, но в пасхальное время эта молитва, это практически, за исключением нескольких коротких прошений, коротких молитв, это только радостные пасхальные песнопения, даже у гроба, даже у могил. Нам нужно молиться о том, чтобы Господь сохранил Россию и сохранил Церковь, и нам нужно проявлять свою волю, гражданскую волю, общественную волю к тому, чтобы никто не посягал больше на наши святыни, на нашу веру, на нашу церковь, на ее доброе имя. Для этого нужно проявлять солидарность, для этого нужно проявлять решимость отстаивать и защищать то, что тебе дорого, как верующему человеку, как просто патриоту России. 22 апреля Святейший Патриарх и Высший Церковный Совет призвали всех прийти к кафедральным соборам разных епархий на молебен и стояние в защиту веры, церкви и святынь. В Москве этот молебен и это стояние будут совершаться около храма Христа Спасителя в 2 часа дня. И я всех православных христиан, всех, кому дороги наши святыни, наша церковь, наше отечество, призываю прийти в этот день в храм Христа Спасителя или на площадь рядом с храмом, где будет совершаться этот молебен и это стояние.
Отец Сеот, а накануне 21 апреля вечером, я знаю, что православная общественность готовит автопробег по Садовому кольцу в защиту патриарха. Многие к этому относятся так скептически, с юмором. А как это восприняли в Русской Православной Церкви, вот такую инициативу наших граждан?
Я знаю об этой инициативе, отношусь к ней хорошо. Я рад, что православная общественность такую инициативу выдвинула. Я узнал о ней уже тогда, когда многие люди в ней начали участвовать. И это неплохо. Я думаю, что верующие люди могут и должны самыми разными способами проявлять свою христианскую солидарность, проявлять свою поддержку церкви. Так, между прочим, было много раз в истории. Вот в 1918 году, об этом говорится в документе Высшего Церковного Совета, когда безбожники хотели закрыть Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, многие тысячи людей вышли к стенам этого монастыря и не дали безбожникам его закрыть и осквернить. И так было много раз. Вспомним, что вызвало ярость Ленина в 1922 году, если я не ошибаюсь, в Шуе люди вышли, и некоторые даже с оружием в руках, чтобы остановить безбожников, которые пытались изъять не просто ценности церковные, а священные предметы, к которым не должна прикасаться рука мирянина. После всех репрессий, после 30-х годов, в 1964 году здесь, в Москве, люди пришли к храму Преображения Господня на Преображенской площади, которая, естественно, в честь этого храма и была названа, чтобы отстоять храм, который тогда решили взорвать. И властям удалось, представляете себе, в 1964 году при активном безбожнике Хрущеве, после всех репрессий, власти смогли взорвать храм только обманом. Они сказали людям, что храм взрывать не будут, и только ночью, когда люди все-таки разошлись, успокоенные вот этими уверениями, они храм смогли взорвать. Так вот, нам нужно всегда проявлять гражданскую волю, нам нужно стараться ее проявлять самыми разными способами, понимаете? Это может быть какой-то значок. Я поддерживаю церковь. Это может быть, не знаю, Леночка Георгиевская, еще что-то. Это может быть автопробег, это могут быть посты в интернете, это могут быть звонки на радио, это могут быть письма в органы власти, это могут быть самые разные, не знаю, способы публичного выражения своей веры и своей христианской солидарности. И я надеюсь, что чем дальше, тем больше люди, даже без всякого напоминания, сами будут придумывать и задействовать такие формы выражения своей веры и своего гражданского действия.
Отец Сеот, а как вы объясните эту довольно странную ситуацию? С одной стороны, вот Валерия Новодворская, вы говорили сейчас о 20-х годах, о том пыле, с которым разрушались храмы. Новодворская, когда комментировала, ну, мы понимаем вот эту ситуацию, которая произошла и которую все обсуждают на протяжении нескольких недель, как раз и сравнила эти действия с действиями комсомолок 20-х годов. Вот меня удивляет следующее. С одной стороны, мы говорим о церковных праздниках, в которых принимают участие все больше и большее количество людей. Люди отмечают Рождество, люди отмечают Пасху, люди к этому причастны, и это не только глубоко верующие. То есть мы понимаем, что общество идет в этом направлении. С другой стороны, мы видим все большее и большее количество людей, которые готовы и на такое противодействие церкви. То есть в каком же направлении тогда движется наше общество?
Где благодать, там и бес. Когда бесы и их служители, земные служители, чувствуют, что народ наконец просыпается духовно, трезвеет, начинает читать серьезные книги, в том числе богословские, начинает молиться, начинает проявлять свою веру в гражданском действии. Многим это не нравится. Иногда просто люди имеют такую иррациональную злобу, потому что понимают, если народ будет жить нравственно, то безнравственно жить не получится. Тебе напомнят о том, что безнравственно жить плохо. Как это было, между прочим, и до революции, как это было отчасти и в советское время, несмотря на все государственное безбожие. Вы знаете, в семьях, в которых люди жили неправильно, в коллективах, в которых люди жили неправильно, они чувствовали, что их осудят. И поэтому понимали силу общественного осуждения. Да. Сейчас очень многие в ужасе думают о том, что им тоже напомнят, что они живут неправильно и в семьях, и в коллективах, и в своей профессиональной сфере, и в публичной сфере. Но это рано или поздно произойдет, потому что без этого общество просто не может жить. Но те, кто боится, естественно, с ненавистью реагируют на то, что происходит, вот на это нравственное и духовное переворачивание жизни России с головы на ноги. Ну и, конечно, есть силы, которые просто хотели бы разрушить опоры, на которых строится российская государственность, российское общество, российский народ. А это и культура, и образование, и правоохранительная система, и армия, и идеал служения. Это и церковь вместе с другими традиционными религиозными общинами страны. Поэтому сейчас многие как раз пытаются все это сломать, чтобы получить власть, которую последние 15 лет все-таки в определенных кругов отняли. И самое главное, чтобы не позволить возникнуть такой ситуации, когда все эти люди просто будут не нужны. Угу. Мы знаем с вами очень хорошо, что вот эти политманипуляторы, какая-то часть информационной элиты, экспертной элиты, та часть бизнеса, которая способна только торговать, но не способна ничего производить, которая способна только быстро что-то схватить и убежать вместе с этим схваченным за границу, они окажутся не нужны. В том случае, если народ возьмется за ум, в том случае, если действительно нравственное измерение жизни станет мощным и станет влиять и на политику, и на экономику, и на экспертную сферу, и на всеобщественные дебаты. Вот этого, конечно, многие боятся, поэтому пытаются противодействовать. Но на самом деле противодействовать бессмысленно. Если здесь удастся убить наш народ, здесь появится другой народ, который тоже установит жесткие нравственные порядки, поскольку без нравственного измерения жизни, без четких представление о том, что хорошо и что плохо, ни одно общество жить не сможет. Поэтому на самом деле люди, которые считают, что нравственный хаос может длиться вечно, и в нем можно ловить какую-то рыбку, в этой мутной воде можно ловить какую-то рыбку, не понимают, что такая ситуация долго продолжаться не может ни в одном народе и ни в одном государстве.
Отец, я вот в заключение поздравления наши читатели, пожалуйста.
Радиослушателям и телезрителям.
Всем радости и мира, всем доброго здоровья, всем осмысленной жизни, которая имеет цель, которая имеет наполнение нравственное, духовное, которая не наполнена только пивом и тупыми шоу, а которая наполнена настоящим пониманием того, зачем ты в этом мире и что ты из этого мира сможешь унести в другой мир, в который рано или поздно тебе придется перейти. Жизнь со смыслом – это всегда счастливая жизнь. Жизнь нравственная – это всегда счастливая жизнь. Жизнь с Богом – это всегда полнокровная, настоящая жизнь, и она не исчезает вместе с кончиной этого физического тела. И это так, потому что воскрес Христос. С праздником Святой Пасхи, Христос воскресе, воистину воскресе.
Мы благодарим нашего гостя. Я напомню, что в студии с нами был протоиерей, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата, отец Всеволод Чаплин. Спасибо вам огромное. И с этим светлым праздником мы надеемся, что те слова, которые звучали в течение нашего эфира, будут восприняты не только слухом, но и душой. Спасибо, что пришли к нам. Также в студии были журналисты отдела политики газеты «Комсомольская правда» Елена Ченкова и я, Елена Афонина. Всех с праздником!
Прощенное воскресенье. Программа о жизни и вере для праведников и грешников.